Современная произносительная норма русского литературного языка. Несколько лекций, 6, будут посвящены проблеме современной произносительной нормы. И, конечно, прежде чем говорить о произносительной норме, нужно обязательно рассмотреть вопросы языковой нормы вообще, взаимоотношения фонологической системы и нормы. Но мне хотелось бы начать с того, что поставить вопрос, а зачем это нужно? Нужно ли знать эти нормы русского литературного языка или нормы любого другого языка? Наверное, ответ может быть только положительный, потому что бы очень хотелось, чтобы все люди, которые нас окружают, говорили бы правильно. Наверное, каждому из нас хотелось бы слышать вокруг речь, лишенную каких бы то ни было ошибок – грамматических, синтаксических, лексических, фонетических, любых. То есть хотелось бы слышать речь нормативную. Но а где научиться можно так говорить? Кто знает, как правильно? Вот такие простые вопросы на первый взгляд, они ведь оказываются очень непростыми. Мы слушаем людей, нас окружающих. Мы слушаем депутатов Государственной Думы, членов правительства. И очень хотелось бы не отвлекаться от смысла, содержания, высказывания на внешнюю форму. Очень бы хотелось, чтобы не было бы каких-то неясных слов, чтобы не встречались нетрадиционные построения фразы или не было бы нечеткого членения предложения на осмысленные части, на синтагмы. Ну вот можно простой пример привести. Как удивили его слова брата? Вот какой смысл этой фразы? Как удивили его слова брата? Или как удивили его слова брата? И, конечно, очень бы хотелось, чтобы не было неправильно произнесенных слов. Вот как нужно произносить сегодня правильно? Весна или весна? То есть в безударной позиции должен произноситься звук «э» или «и». Вода или вода? Ну, наверное, ответ на второй вопрос очень простой. Да, конечно, вода. Ну, что касается ответа на первый «весна» или «весна», он, может быть, стал простым сегодня, но не был простым 100-150 лет назад, потому что были две возможности произнесения этого слова. В Петербурге говорили «весна», в Москве «весна», но то и другое было правильно. И вот важно обратить внимание на то, что развитие средств массовой информации, особенно радио, телевидение, привело к распространению звучащего слова. И что приятно подчеркнуть, что в последние годы, даже уже в последние десятилетия, распространение речи спонтанной. Не чтение заранее подготовленного текста, а свободного изложения мыслей, почти импровизации. Вот это избавило нас от такого жалкого, часто неэмоционального, монотонного чтения. И мы услышали огромное количество прекрасных ораторов, нас, окружающих. Но в этих условиях, вот когда расширился круг лиц, чья речь может определенным образом влиять на речь других, мне кажется, особое внимание должно быть обращено на фонетическую сторону речи, на произношение. Наверное, никто не сомневается в том, что каждый человек, владеющий языком, должен в совершенстве владеть письменной формой. Наверное, нужно грамотно писать. Но почему-то не все обращают внимание на то, что, наверное, также важно грамотно говорить. И вот для того, чтобы понять, каковы же сегодня нормы русского литературного языка, произносительные нормы, наверное, вначале нужно вообще подумать над тем, а откуда эта норма берется, Вот где ее можно взять, прежде чем описать? Какими методами, способами можно ее исследовать? Каковы взаимоотношения между фонологической системой любого языка и нормой? И вот я как раз хотела бы и начать с этих общих теоретических положений. Каковы взаимоотношения системы и нормы? Каков лингвистический статус нормы? Что представляют собой норма и может ли она жить в своих вариантах? Поговорить о кодификации нормы, о социолингвистическом факторе, который очень важным оказывается. И, конечно, может быть, поговорить о том, а влияет ли письменная форма речи на устную. Если мы читаем текст, может ли написание повлиять? Вот в том примере, который я уже приводила, в слове «весна», то, что мы видим написанное «е», букву, повлияет ли она на произнесение или влияла когда-нибудь? Мы ведь хорошо знаем, что сегодня ведущий вариант нормы и по существу уже единственный «и» – «весна». Но было-то иначе, я уже говорила о том, что можно было произносить и «весна», и «весна». Так вот, это первое произнесение «ф» без ударной позиции. Оно было связано с влиянием написания или нет? Вот на все эти вопросы мы и попытаемся найти ответы. При изучении языка лингвист неминуемо сталкивается с двумя видами явлений. Явлений, имеющих одинаково важное значение. Во-первых, это свойства данного языка как системы. Такие свойства обычно называют внутренними. Во-вторых, социолингвистические и психолингвистические факторы, связанные с тем, что язык живет, функционирует в определенном языковом коллективе и, конечно, в определенный период времени. Вот эти психолингвистические, социолингвистические факторы, они, как правило, называются внешними. Я хотела бы сразу подчеркнуть, что противопоставление внутренних и внешних факторов вряд ли можно осуществить ввиду тесной связи и взаимообусловленности их в жизни языка. Любой национальный язык, то есть язык всей нации, он представляет собой совокупность самых разнообразных явлений, таких как литературный язык, просторечие, территориальные и социальные диалекты, жаргоны. И вот уже классификация этих явлений приводит нас к необходимости понимания того, как переплетены вот, собственно, лингвистические внутренние свойства языка и те самые внешние, о которых я только что говорила, социолингвистические, психолингвистические свойства языка. Если мы будем говорить о литературном языке, то мы, конечно, хорошо понимаем, что это язык образцовый. Его нормы считаются обязательными для носителей языка. Но наша задача как раз и понять, каковы же эти нормы, если речь идет о фонетической стороне языка, о звучании, то каковы эти нормы произношения. Но, как я уже говорила, в национальный язык входит не только литературный язык, а и диалекты, территориальные диалекты, которые называют местными говорами. Ведь это устная разновидность языка ограниченного числа людей, живущих на одной территории. Эти диалекты часто сохраняют языковые особенности, которые уже устарели, те особенности, которые характеризуют период, предшествующий созданию литературного языка. Но диалекты, говоры, они подвергаются очень значительному воздействию со стороны литературного языка. И постепенно мы наблюдаем процесс утраты ярких местных вот таких территориальных черт. Социальные диалекты, диалекты отдельных групп людей, порождаемые социальной, сословной, может быть, профессионально-производственной, возрастной неоднородностью общества. Но в понятие национального языка входит еще и просторечие. И вот просторечие, в отличие от территориальных и социальных диалектов, не характерно для какой-то территориальной или социальной группы людей и может быть охарактеризовано лишь как отклонение от литературной нормы. Отклонения эти могут возникать по разным причинам. Но в первую очередь они определяются недостаточным владением литературным языком. Просторечие и диалекты существуют только в устной форме, хотя, безусловно, есть и описание этих диалектных и просторечных черт. Литературный язык имеет и письменную, и устную форму. Но важно, мне кажется, иметь в виду, что представление о литературности, нелитературности или нормативности, ненормативности со временем изменяется. И связано это, конечно, в первую очередь с процессами развития и изменения литературного языка. Вот история изучения языка, определение понятия «язык» в разные периоды показывают, что учет какой-то только одной группы факторов, например, только внешних или только внутренних, приводит к односторонней трактовке вот этого сложного и противоречивого явления. Если мы вспомним тот период развития языка и его изучения, когда рассматривали язык главным образом как явление психическое, связанное с деятельностью человека. Вот это утверждение «язык – непокоящаяся сущность, а протекающая деятельность духа с одной стороны и деятельность тела, то есть органов речи с другой», то мы поймем, что подход вот такой, только внешний, да, а не внутренний, только психические явления – он такое всестороннее изучение языка, возможность понимания языковых процессов и не давал в трудах известных ученых XIX века, и Вундта, и Гумбольдта, и Шенталя, работы очень интересных, наверное, вот такой подход мы в первую очередь и встречаем. Как раз этот подход отражает психолингвистическую обусловленность языковых явлений, что абсолютно объективно. Но противоположный подход, который ставит во главу угла внутренние системные свойства, тот подход, который мы находим в лингвистических работах конца уже не прошлого, а позапрошлого века, например, у младограмматиков, которые говорили «язык – застывшая система, взятая в абстракции от речевой деятельности», или подход, который мы встречали у представителей социологической школы «язык» – лингвистическая форма, тяготеющая над всеми индивидами данной социальной группы и реализующаяся у каждого из этих индивидов в виде пассивных отпечатков, таких же индивидуальных систем речевых навыков. Так вот, этот тоже односторонний подход, учитывающий только внутренние факторы языковые – тоже не давал возможности понять сложные языковые явления и взаимодействие этих внутренних свойств и внешних по отношению к языку. И действительно, противоречивость к подходе к языку, к трактовке понятия «язык», она и создавалась вследствие неразграниченности двух очень важных и таких понятных нам сейчас явлений, как язык и речь. Ну, понятных, наверное, тоже не до конца. Фердинанд де Сасюр первым сформулировал общелингвистическую теорию, теорию, которую, наверное, все хорошо знают, теорию, отграничившую социальное от индивидуального, потенциальное от реального, язык как систему условных средств, от речи как формы существования этой системы, как последовательности конкретных языковых проявлений. Язык и речь входят в речевую деятельность, как два ее компонента. Язык – абстрактная система отношений, речь – материальная последовательность сигналов. И мне хотелось бы подчеркнуть такой факт, что, противопоставляя язык и речь, Сосюр ведь вообще норму не упоминает. Он как будто бы обходится без этого понятия, не называет его. Но, рассматривая явление аналогии, Сосюр говорит о двух системах. Системе для того, чтобы делать нечто, и готовой системе. Вот, наверное, первая и есть система языка, не реализованная полностью, а вторая – по существу норма. Сосюр употребляет термин «язык», «речь», «речевая деятельность», но характеризует язык и речь. А понятие речевой деятельности у Сосюра осталось неопределенным. И вот по существу понятие речевой деятельности как особого явления открыл Лев Владимирович Щерба, воспользовавшийся только термином «сосюра». Смысл теории Льва Владимировича Щербы в том, что он вводит троичное противопоставление. Во-первых, язык. И объясняет, что это такое с его точки зрения. Язык – это языковая система, словарь и грамматика. Второе – это языковой материал. Что такое языковой материал? Это совокупность всего говоримого и понимаемого. И, наконец, третье. Вот это третья часть, третья составляющая этого троичного противопоставления – это речевая деятельность. А что такое речевая деятельность? Это процессы говорения и понимания. Лев Владимирович Щерба учитывает и внутренние, и внешние факторы, так как для него языковая система – это есть то, что объективно заложено в данном языковом материале. А языковой материал – совокупность всего говоримого и понимаемого, и Щерба подчеркивает, говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке, в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. И, конечно, из этого следует, что изменения в условиях существования данной социальной группы не могут не отразиться на изменении речевой деятельности. Принимая теорию Льва Владимировича Щербы, наверное, следует считать, что выбор нормы с его точки зрения происходит именно в процессе речевой деятельности. Таким образом, язык – это система потенциальных средств, определяющая все многообразие ее реализации. А речь – форма существования системы. Вот такое понимание языка и речи и привело к противопоставлению системы и нормы. Наверное, нужно сразу же заметить, что между речью и нормой нет прямого совпадения. И конкретные, и не всегда простые отношения между речью и нормой я еще постараюсь показать. Лев Владимирович Щерба в целом ряде своих работ говорил о том, что язык находится постоянно в состоянии, как говорил Лев Владимирович, лишь более не менее устойчивого, а чаще и вовсе неустойчивого равновесия. То есть постоянно в развитии, постоянные изменения в языке происходят. И вот как раз это постоянное развитие языка и создает определенные трудности при его описании. И, конечно, при решении вопросов современной нормы. Ну и вот тут, опираясь на подход Льва Владимировича Щербы, и хотелось бы подумать над тем, а что же представляет собой языковая норма? Каковы ее отношения с языковой системой? Является ли норма лингвистической категорией? В языковедении, ну, если мы вспомним период от античности примерно до конца XVIII века, существовало такое представление. Язык – это хаос. В связи с этим задача языковедов, ну, задача грамматики в широком понимании этого слова, состояла в том, чтобы внести в него определенный порядок. Языковедение рассматривалось как наука нормативная. Такое понимание было связано с тем, что в это время происходил процесс образования единого языка. Нормализаторская деятельность грамматиков, конечно, имела важное значение при выборе общего из различных диалектов и говоров. Но я хотела бы подчеркнуть, что и тогда были ученые, которые понимали объективную обусловленность нормативной грамматики. И мне очень приятно, что таким ученым был Михаил Васильевич Ломоносов, который первым прочитал в Петербургском университете в 1755 году лекции на русском языке, весь курс лекций по физике. Михаил Васильевич Ломоносов, который был в течение 7 лет ректором университета, тот Михаил Васильевич Ломоносов, которого представители естественно-научных направлений считают своим, но Ломоносов многое дал и языку лингвистики. И вот именно у Михаила Васильевича Ломоносова в его в российской грамматике мы находим такие слова – хотя она из общего употребления происходит, она грамматика, однако правилами показывает путь самому употреблению. Существование грамматического строя в самом языке в период становления национальных литературных языков было признано потом и другими лингвистами. И именно в это время выдвигается требование объективного исследования языка, понимание того, что язык живет по своим законам. И задача лингвиста в первую очередь заключается в том, чтобы изучить и понять эти законы. Ну а что же касается нормы, то вопрос о том, заложена ли нормативность в самом языке, или она вносится в язык извне, в течение долгого времени оставался открытым. И, в общем, мне кажется, что целый ряд вопросов до конца не решены и сегодня. Если мы подумаем над тем, а почему же так долго поставленные вопросы заложена ли нормативность в самом языке, или она вносится в язык извне, почему так долго эти вопросы не находили ответа? Наверное, решению этих, может быть, на первый взгляд и простых вопросов мешало неразличение двух аспектов нормы. Во-первых, нормы, как внутриязыковой категории, связанной с наличием потенциальных возможностей обозначения одного и того же явления, представляемых языком как системой. При этом норма – результат действия, я уже об этом говорила, ряда социальных факторов, определяемых существованием данного языка в определенном речевом коллективе в определенный период времени. Это одна сторона, да, или один аспект проблемы. А второй – норма как осознание тех или иных средств языкового выражения в качестве правильных, образцовых и предписывания их употребления. Вот этот второй аспект нормы – осознание тех или иных средств языкового выражения в качестве правильных и стали называть кодификацией нормы. Вот мне кажется очень важным понять, какую роль оба аспекта играют. И представляется очень важным с теоретической точки зрения, рассматривая норму, подчеркнуть внутриязыковой, объективный ее характер, зависимость от системы. Кодификация – не что иное, как отражение этой объективной нормы в различных словарях, справочниках и пособиях. Наверное, я тут приведу один пример. Примеров дальше будет гораздо больше. Но мне хотелось бы, чтобы сразу было ясно, о чем идет речь. Система, фонологическая система русского литературного языка дает две возможности. В сочетаниях двух согласных перед вторым мягким согласным может употребляться и твердый согласный, который перед этим мягким стоит, и мягкий. То есть, скажем, в слове «в банке», да, мы знаем, что перед мягким «ке» стоит твердый «на». А в слове «в баньке» перед мягким «ке» стоит мягкий «не». И то, и другое разрешено языковой системой. И мы, изучая эту систему, вот это разрешение системы обнаруживаем. Но дальше ведь есть целый ряд случаев, когда процессу коммуникации, пониманию того, что произносится, не помешает мягкий или твердый согласный, употребленный перед другим мягким. Можно лет 150 назад было сказать «дверь открыта», имея в виду, что «де» мягкое перед «ве» в слове «дверь», и можно было сказать «дверь открыта». «Д» твердое перед «ве» мягкое в этом же самом слове. Это не мешало пониманию смысла слова. И был период времени, когда оба эти варианта были приняты как нормативные, оценивались таким образом. Но постепенно оказалось, что вот вариант с твердым согласным «дверь», в отличие от «дверь», победил. И словари, кодифицированные, да, принадлежащие разным авторам, эту возможность в свое время двух вариантов произнесения, а впоследствии единственно правильного «дверь», а не «дверь», зафиксировали. То есть норма с одной стороны, внутриязыковая категория, и надо иметь в виду, что понятие нормы действительно оказывается очень важным именно для тех языков, вот языков флективного типа, да, которые дают разные возможности обозначения одной и той же языковой сущности. А с другой стороны, норма – это осознание тех или иных средств языкового выражения в качестве правильных, образцовых и предписывания их употребления. Но я хотела бы обратить внимание на то, что автор такого словаря, справочника, пособия, который берет на себя право показать носителям языка, как нужно произносить, должен очень ответственно относиться к таким рекомендациям. Любые такие рекомендации, вот эта кодифицированная норма, должны быть результатом очень серьезного исследования, и если речь идет о произносительной норме, очень серьезного экспериментально-фонетического исследования.